Глава 17. Очарованная странница. Сейчас это выглядит смешным, но тогда мне действительно казалось, что я поступаю правильно. Конечно, в определенной степени отшельничество пошло мне на пользу. Я получила жестокий урок и заглянула в такие бездны, о которых лучше не вспоминать. С другой стороны, мне довелось научиться массе вещей, необходимых для выживания в любых условиях. Первый и основной вопрос, который требовалось разрешить немедленно – где взять пищу? Будь я настоящей лошадью, в моем распоряжении были бы все окрестные поля, но я нуждалась в другой еде. Поневоле пришлось учиться охоте. К счастью, в моем активе имелось огромное количество прочитанных книг, давших море бесценных знаний, светлая голова и растущие из нужного места копыта. Первым делом я научилась делать силки, благо тонкой проволоки на свалке и обочных дорог валялась вдоволь. Затем я освоила премудрости рыбалки, а под конец, после долгих проб и ошибок, собрала вполне работоспособный арбалет, достаточно мощный, чтобы подстрелить зайца, куропатку или даже мелкую косулю. На моей стороне играл еще один немаловажный фактор, а именно внешний вид и запах. Звери, традиционно привыкшие бояться людей, не видели во мне опасности и часто подпускали слишком близко, с плачевным для себя результатом. Естественно, что первое время я убивала бедных пушистиков через силу. Всякий раз, вскинув арбалет, видела перед глазами печальную мордочку Флаттершай, глядящую с немым укором. Но голод — слишком требовательный учитель, и мне быстро удалось найти компромисс с совестью. У каждой убитой зверюшки я искренне просила прощения. Так продолжалось достаточно долго, но угрызения совести по-настоящему перестали мучить только после того, как началось настоящее испытание — зима. Вот когда у отшельницы-любительницы появились все шансы откинуть копыта. С середины декабря ударили страшные морозы, по сравнению с которыми наша мягкая эквестрийская зима казалась легким заморозком. Вообще-то пони хорошо переносят холод, наша шерстка густая и отлично сохраняет тепло, но всему есть предел. Я скиталась по обледенелому лесу, проваливаясь по брюху в рыхлый снег. Мои веки смерзались, стоило только на секунду прикрыть глаза. К счастью, я быстро научилась выкапывать в сугробах пещерки, где можно было с относительным комфортом укрыться от мороза. Из проволоки и прутьев лещины удалось сплести отличные снегоступы на все четыре ноги, что резко повысило мобильность, но главная проблема все же осталась — еда. В отличие от людей, мы устроены так, что способны наедаться впрок, а затем несколько дней сидеть на внутренних запасах, но это не может продолжаться до бесконечности. Мне требовалось много высококалорийной пищи, а вот как раз с этим-то и была проблема. Дичь попряталась, птицы улетели, медведи впали в спячку. Шучу, завалить медведя мне было, естественно, не по силам. Дошло до того, что я принялась мышковать, словно лиса, выкапывая грызунов из-под снега. Пойманную мелочь глотала целиком, вместе с костями, шкуркой и внутренностями, не заморачиваясь тепловой обработкой. Впрочем, мышек было слишком мало, чтобы насытиться. Под конец я опустилась настолько, что стала по ночам выходить к человеческим жилищам и рыться в мусорных кучах в поисках объедков. Однажды меня заметила пожилая бабушка в ватнике и пуховом платке. Всплеснув руками, она ушла в дом и вынесла целое ведро вареной картошки. Селестия! Какой же это был пир! Мой живот раздулся, как барабан, но я запихнула себя все, хотя потом полночи икала от обжорства. В феврале морозы спали, стало чуть полегче. Вновь появилась дичь, плевок уже не замерзал на лету, стало ясно, что мне удалось пережить зиму. Вы даже не представляете, как я радовалась любому проявлению возвращения теплых деньков. Первый ручей, первая проклюнувшаяся травинка, первая лопнувшая почка. Весна пришла под аккомпанемент птичьих голосов. Я носилась, словно жеребенок, по молоденькой травке, впитывая промороженным до костей телом благословенные солнечные лучи. Странно, но перенесенные лишения лишь укрепили желание оставаться одной. Только теперь, вместо незаметно ушедшей боли, появилось чувство уверенности в себе и желание проверить предел собственных возможностей. К этому времени я добралась до большого заповедника, где и решила остаться. Все лето трудилась как пчелка, строя временное убежище схроны и заготавливая припасы. Идея возведения постоянного жилища была отмечена сразу. Мне не нравилось сидеть на одном месте, хотелось постоянно быть в движении. После столь основательной подготовки следующую зиму я провела словно на курорте. Она была не менее суровой, но теперь у меня имелись роскошные землянки, в которых можно было пережить лютые морозы и вдоволь еды. Отсутствие надобности в постоянной борьбе за существование привело к переизбытку свободного времени, что, как ни странно, чуть было не закончилось катастрофой. Однажды, шляясь без всякого дела по лесу, я набрела на заброшенную турбазу. Среди разграбленных руин мне посчастливилось найти две пары отличных коньков. Пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось приспособить их под свои нужды. Устроив на лесном озере большой каток, я почти каждый день стала приходить кататься, ощущая себя так, словно вновь вернулась домой. Чувство ностальгии, помноженное на ежедневное безделье, в конце концов привели к печальному результату. В тот ясный солнечный день я, как обычно, выписывала на льду замысловатые пируэты, воображая, что сейчас день зимней уборки, и рядом кружит Пинки Пай. Внезапно послышался знакомый смех, и мимо меня промчалась розовая молния. Кексик была, как всегда, бодра, весела и деловита. Подлетев ко мне, она резко затормозила и сообщила, что погода отличная, а значит, нужно хорошо развлечься. Мы долго катались вдвоем, болтали о разных пустяках, и я чувствовал себя великолепно. В первый раз за долгое время мне хотелось смеяться. Потом Пинки ушла, сославшись на неотложные дела в сахарном уголке. Странно, но ее неожиданное появление и такое же неожиданное исчезновение совсем меня не испугало, наоборот, привело в восторг. Два дня спустя, поздно вечером, когда я сидела в землянке, готовясь отойти ко сну, внутрь заглянула Флаттершай и робко спросила, не слишком ли я занята. Быстро задвинув под грубо сколоченный столик котелок с остатками супа из вяленой оленятины, я пригласил ее в дом. И вновь мы долго болтали о всяких глупостях, но о чем именно, на завтра, я так и не смогла вспомнить. Еще через день завалилась вся пятерка. Странное дело, меня не смутил факт, как 6 взрослых и далеко не крошечных пони смогли с комфортом устроиться в землянке, где места было мало даже для одной. Твайлайт весело поглядела на наши изумленные лица и покачала головой. «Думаете, я тогда сошла с ума?» «Ха, правильно делаете». Со мной приключилось то же самое, что и с бедной Пинкаминой. Это произошло бы еще раньше, но непрерывная борьба за существование не оставляла времени ни на что другое. Сейчас же уют и комфорт сыграли злую шутку. Безумие начало прогрессировать. Вспоминая тот кошмар, я думаю, что лучше уж подыхать от голода в снежном сугробе, чем лежать в тепле с полным брюшком, ведя содержательную беседу с чайником и эмалированной миской. Но самое страшное, что тогда я не воспринимала происходящее как нечто плохое. Я совершенно утратила возможность критического мышления. Зима закончилась, наступила весна, а мне не становилось лучше. Самостоятельно я уже не могла вырваться. Требовался толчок извне, позволивший бы выскользнуть из самой страшной в мире ловушки, ловушки больного разума. К счастью, Селестия и тут не оставила без помощи свою глупую ученицу. Случилось так, что в самом начале лета, теплым приветливым утром, я неторопливо рысила по едва заметной лесной тропинке. В моей переметной сумке лежал свежеубитый заяц, а рядом мирно топала Эпплджек, с которой мы вели бурную дискуссию о том, как правильно сажать укроп. Внезапно впереди послышались тихие голоса. Взгляд в прошлое.
«Пожуй эти листики, Ванечка, легче будет». «Не могу больше. Давай просто полежим». «Давай». «Как ты думаешь, нас найдут?»
«Конечно».
«И дадут покушать?» «Я съем 5. Нет, 10 тарелок супа. А ты сколько?»
«Что?»
«Сколько съешь?»
«Не знаю. Много».
Голоса детей звенели из-под куста орешника, словно колокольчики. Твая остановилась в нерешительности. Бегущая рядом яблочко куда-то исчезла. Наверное, отправилась на ферму проверить, не учинила ли проказница Эпплблум очередную катастрофу. Сделав несколько шагов, единорожка неслышно приблизилась к говорящим. Действительно, дети. 6-7 лет не старше, растрепанные в одежде, измазанные землей и зеленым травяным соком. Лежат, крепко прижавшись друг к другу. Похоже, настолько ослабли, что не могут лишний раз пошевелиться. Вот это номер. И как теперь поступить? Уйти? Но в этой чаще о них могут позаботиться разве что волки, избавив от лишних мучений. Но с другой стороны, что тут плохого? Это ведь не ее дело. Но они всего лишь неразумные детеныши. Неужели тебе их не жаль? Разумеется, нет. Ты что, забыла? Потом эти сопляки вырастают в больших злобных убийц с безумными глазами. Пусть уж лучше сдохнут сейчас, пока еще не научились кусаться. Твай! Твай, опомнись! В кого ты превратилась, глупая? Неужели не понимаешь, что стала чудовищем? По телу единорожки пробежала дрожь. Внезапно она испытала дикий стыд. Хотелось завыть и вслед за голосом, еще не до конца умершей совести, громко спросить: «Твай, кем ты стала? В кого превратилась? Опомнись!» Больше не таясь, Твайлайт шагнула к кустам. «Ой!» — сказала девочка, с трудом отрывая голову от земли. «Лошадка! Ванечка, смотри! К нам в гости лошадка пришла!» В ее голосе не было страха. Видимо, она давно уже перешла грань, за которой нет места испугу. Мальчик попытался приподняться, но не смог. Похоже, он был совсем плох. — Ты нам дашь покушать? — поинтересовалась малышка. — А то мы ягодки искали, а их нет. Ваня хотел лягушку съесть, так я не дала, а теперь жалею. Сейчас я даже манной кашки сколько хочешь проглочу. Силы ей изменили, и она уткнулась лицом в жесткую траву. Одним движением Твай выхватила из сумки зайца и, взяв зубы короткий, острый, как бритва, нож, умело освежевала тушку. Возиться с костром времени не было, к тому же после долгой голодовки сырое мясо предпочтительнее вареного или жареного. Отрезав небольшой кусок от задней лапки зверька, она подала его девочке. «На, возьми!» Та, нисколько не удивившись, что лошадка умеет разговаривать, протянула тонкую, как прутик, ручонку и, взяв в угощение, тут же запихнула в рот. Но у нее не было сил, чтобы переживать жилистое мясо. Обругав себя за глупость, единорожка отрезала следующий кусок и сама принялась перетирать его крепкими зубами в мягкий фарш. Дело пошло веселей, и вскоре ей удалось досыта накормить малышей. Их немудреная одежка насквозь промокла от росы, так что следующим пунктом требовалось их согреть. Вытащив из переметной сумы обрывок шерстяного одеяла, Твай как смогла укрыла найденышей и сама легла рядом, постаравшись как можно теснее прижать их к своему теплому боку. Следовало подумать, что делать дальше. «Откуда они там взялись?» — спросила Алевтина. «Ты смогла выяснить?» «Да, разумеется. Признаться, их история не добавила мне симпатии к людям. Потерялись? Хуже. Их бросили». «Серьезно?» «Да. Они вовсе не были родственниками. Просто жили в одном доме. Детском доме». «Ах, вот как». По всей вероятности, детдом решили эвакуировать. Детей набили в автобус, словно сельдей в бочку. Только представьте, разбитая дорога, жара, переполненный автобус, духота. Двух воспитанников, Ваню и Аленку, укачало. Они начали капризничать, их стало тошнить. В конце концов, воспитательница тетя Зина приказала водителю остановить машину, крепко взяла ревущих малышей за лапки и отвела в лес. Усадила на поляне, строгим голосом приказала никуда не уходить и отправилась обратно. Детдомовцы ребятишки дисциплинированные. Они так и сидели до темноты. Затем все же вернулись к дороге. Никакого автобуса там, конечно, не было. Решив, что ошиблись с местом, двинулись по обочине, но внезапно из кустов вышел огромный волк, хотя я думаю, что то была просто большая собака. Жутко перепугались и ломанулись в чащу, где, естественно, заблудились. Несколько дней без толку скитались, потом ослабели от голода настолько, что больше не могли ходить. Заползли под куст, где я, собственно, их и нашла. «Дикость какая!» — буркнула Искорка. «Эту тетю Зину нужно было саму бросить в лес на растерзание волкам. Я тоже так думаю. Впрочем, в тот момент было не до мести. У меня, как вы понимаете, возникли две маленькие проблемы. Грязные, сопливые, с разбитыми коленками. Сначала я хотела вывести их из леса к ближайшей деревне, но потом передумала. Где гарантия, что очередная тетя Зина не возьмет их за ручки и не заведет поглубже в чащу, чтобы уж наверняка. Кроме того, Знаете, они, конечно, были человеческими детенышами, вшивыми, с руками покрытой коростой, худыми, как скелеты, но они были разумными существами, не зайцами или куропатками, не вымышленными собеседницами, а живыми людьми. Не знаю, как это произошло, но, слушая их тихий лепет, я внезапно осознала, в каком аду пребываю последнее время. Глазам открылась черная бездна безумия, на краю которой мой истощенный разум держался из последних сил. Поняла, что нахожусь всего в одном шаге от полного распада личности. Трудно сказать, кто в тот момент больше нуждался в помощи, я или они. Дети остались со мной. Я лечил их тела, они врачевали мне душу. Уже через 2 дня Аленка в первый раз назвала меня мамой, и это было очень приятно. Ребят совершенно не смущало, что непутевая мамашка, покрытая фиолетовой шерстью, ходит на 4 ногах и имеет гриву с хвостом. Я их кормила и заставляла умываться, вылизывала раны, согревала холодными ночами, учила ловить рыбу, ставить силки, разжигать костер без спичек и, главное, по-настоящему любила. Как собственных детей. Они стали мостиком, переброшенным через пропасть, по которому прежняя Твайлайт сумела, наконец, вернуться назад к теплому очагу. Взгляд в прошлое. «Мама, смотри!» Блестящее коричневое тело кинжалом вонзилось в черную торфяную воду лесного озера и скрылось в глубине. Твайлайт, которая в этот момент вынырнула из-за кустов, держа в руках странного зеленошкурого зайца с круглыми, как у чебурашки, ушами, промычала что-то одобрительное и разжала челюсти. К добыче тут же подскочила Аленка и принялась умело освежевать тушку острым ножом, поминутно облизывая перепачканные кровью пальцы. Затем, отбросив в сторону ненужную шкурку, девочка торопливо, пока мама не увидела, отрезала кусок посочнее и вцепилась в него зубами. «Прекрати!» — грозно сказала бдительная единорожка, отбирая сомнительное лакомство. «Сначала поджарим».
«Но это долго, а я голодная».
«Цыц! Лучше сходи за хворостом. Но сначала умойся, а то не ребенок, а какой-то вампир». Аленка фыркнула, подбежала к берегу, плеснула на перепачканную мордочку пригоршню воды и юркнула в лес. Минуту спустя к Твай подлетел Ваня, синий как утопленник, яростно лязгающий зубами и торжествующе продемонстрировал трепыхающегося окунька размером с ладонь. «Смотри, ма, у самого дна поймал!» «Молодец! Но больше в воду не лезь, ты совсем замерз!»
«Нетушки!» — с трудом выговорил он. «Мне совсем не холодно! Я в воде согреюсь!»
Не слушая негодующих воплей рассерженной мамаши, несносный мальчишка припустил бегом и мгновение спустя скрылся в волнах. Твайлайт, тяжело вздохнув, подняла очи к небу.
«Селестия, дай мне силы справиться с этими бешеными параспрайтами!»
Каникулы закончились с приходом осени. За лето мои воспитанники окрепли и из худющих заморышей превратились в ловких маугли. Они, как мартышки, скакали по деревьям, великолепно плавали и бегали не хуже меня. Вновь окажись одни в лесу, за их будущее можно было не волноваться. Но все же ребята оставались человеческими детьми, которые не могут спать, зарывшись в сугроб, и неделю обходиться без пищи. Им требовался теплый дом. Настала пора прекращать игру в дикарей и возвратиться к цивилизации. Мой выбор пал на небольшую деревушку Оленевка, укрытую в самой глухомане. От нее к шоссе шла разбитая проселочная дорога, по которой можно было проехать только в сухую погоду. Жителей было немного, около 30 человек. Старики, женщины и дети. И ни одного взрослого мужчины. Всех забрали на фронт. Я надеялась, что в этом медвежьем углу мы сможем найти безопасный приют. Взгляд в прошлое. Ольга Лукинишна, кряхтя, вонзила лопату и вывернула жирный, обильно приправленный компостом пласт земли. Раннее октябрьское утро выдалось сырым и промозглым. В такое время лучше чаи гонять у теплой печки, а не возиться с позаранку в огороде. Но что делать? Сама не покрутишься, никто за тебя работать не станет. Ее муж, Федор Степанович, 3-й день маялся от приступа застарелого ревматизма и не сползал с кровати. Да и у нее самой ныли суставы, хоть на стенку лезь. А лохол, верное лекарство, выручающее от всех болезней, последнее время совсем перестал помогать. Наверное, городские доктора опять что-то нахимичили. с них Иродов станется. Прошу прощения, что отрываю вас от дел, но не могли бы вы уделить мне минутку внимания? Звонкий, мелодичный голос оторвал старушку от горьких раздумий, и она резко вскинула голову.
«Ась, что это? Ох, Пресвятая Богородица!»
В нескольких шагах от нее по ту сторону низкого покосившегося забора стояла... лошадь? Да нет, слишком уж маленькая, скорее пони. Вот только настолько чудная, что Ольга Лукинична аж руками всплеснула. Фиолетовая, с черной, как смоль, гривой, и вот чудеса-то какие! С длинным витым рогом во лбу. Велики же дела твои, Господи! На спине рогатой лошадки сидели мальчик и девочка лет 7. Загорелые босоногие и так легко одетые, что сердобольная старушка сразу захотела укутать их теплым пушистым платком. Впрочем, малыши, похоже, совсем не замерзли на стылом октябрьском ветру. Ольга Лукинична завертела головой в поисках женщины, задавшей вопрос, но поблизости не оказалось ни одного взрослого человека. Неужели почудилось? «Добрый день», — приветливо сказала пони. «Надеюсь, я вас не сильно отвлекла». Старушка охнула и размашисто перекрестилась. Вот так чудо! Неужели на старости лет умом тронулась? Эх, беда-то какая! К счастью, она вовремя вспомнила, что внучка, когда в прежние годы приезжала погостить на лето, каждый день смотрела по телевизору фильмы про разноцветных лошадок и даже пыталась объяснить ей, глупой, кто из них кто. «Смотри, бабуль, это Пинки Пай, а это Твайлайт Спаркл, а вон Рейнбу Дэш полетела».
«Дела.
Значит, поняшка сюда прямиком из телевизора пришла?» «Прошу, не надо меня бояться».
«А я совсем и не боюсь», — не совсем уверенно отозвалась старушка. «Просто впервые вижу таких».
«Не страшно. Я, собственно, хотела спросить, нет ли в деревне брошенных домов».
«Нет? Что ж ты, милая, да почитай, половина заколочена стоит. А тебе зачем?»
«Поселиться у вас хочу».
«Поселиться? Хм, это тогда тебе дом Потапыча нужен. Крыша у него хорошая, почти не течет. И огород большой, правда, запущен. Яблони опять же есть 6 штук. А главное, наследников не осталось».
«Большое вам спасибо. А где его найти?»
«Так вот, по улице прямо иди и увидишь дом с оранжевой крышей и петушком-флюгером. Не ошибешься, он один тут такой».
«Благодарю».
«Эй, постой, а откуда вы такие тут взялись?»
«Из леса».
«Эй, он как? А детки чьи?»
«Мои».
«Твои?» «Это наша мама», — гордо заявила Аленка, обнимая Твайлайт за шею. «Мама? Ну дела. Что ж-то, добрые люди, на свете деется?»
Когда странная троица отошла, Ольга Лукинична всплеснула руками и, бросив лопату, побежала в дом, поскорее рассказать обо всем мужу. Деревенская жизнь бедна происшествиями, а тут такое событие. Жилище оказалось действительно хорошим, добротным, теплым, с большой толково сложенной печкой. Правда, мебели не было вовсе, и первые дни мы спали на полу, но зато на чердаке оказалось полно старой одежды, так что мы и Маугли могли подобрать себе гардероб по вкусу. Первое время деревенские относились к нам настороженно, затем привыкли и перестали бояться. Они жили изолированной общиной, почти не общаясь с внешним миром. После того, как из свободной продажи исчез бензин и дизельное топливо, сюда перестала приходить автолавка и почтальон, развозящий пенсии. Деньги обесценились, в ход пошел старый добрый натуральный обмен, затем прекратилась подача электричества, не стало ни телевидения, ни радио. До райцентра было 30 километров по бездорожью. Одним словом, я правильно сделала, поселившись здесь. Трудно было найти более уединенный уголок.
«Прям пасторальная картина», — фыркнула Аля.
«Не сказала бы. Мы существовали почти на грани выживания. Без топлива, естественно, не работала техника, приходилось все делать вручную. Но так много не наработаешь. Голодали. Особенно тяжело было ранней весной, когда кончались припасы. И хочу сказать, что в этих условиях люди вели себя очень достойно. Одиночкам тут было просто не выжить, потому все как могли помогали друг другу, зачастую делясь последним куском. Трудились от зари до зари старики и молодежь. Немного освоившись, я стала ходить на охоту. Часть добычи оставляла в доме, остальное отдавала соседям. Они тоже приносили молоко, яйца, картошку. Когда ударили морозы, я вместе со своими новыми подругами, Машей и Таней, два раза в неделю обязательно отправлялась в лес за дровами.
— Ты рубила деревья? — изумилась Искорка. — Но как?
— Ну, не совсем рубила, — смущенно ответила Твайлайт. — Видишь ли, в Оленевке я была единственным тягловым же существом. Потому моя задача была несколько другой.
— А, понимаю, понимаю. Как там у классика?
«Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуяв».
— Верно.
— Плелася рысью как-нибудь.
— А что делать? Жить-то надо.
Потом, чтобы не скучать, в самый разгар холодов открыла школу. Послушать мои уроки приходили почти все деревенские жители, а не только дети. Сами понимаете, электричества нет, телевизора нет, сидит целыми днями при лучине. А тут всякие интересные истории рассказывают. Впрочем, когда началась весна, стало не до учебы. Пришлось целыми днями работать в поле, пахать землю.
— Ты ходила за плугом? — снова подколола Искорка.
— Нет, представь себе перед ним.
На плечах вон до сих пор сохранились мозоли от хомута.
Зато никто не подгонял меня хлыстом.
— И то хорошо.
— Как долго продолжалась твоя болдинская осень? — спросил я.
— Долго. Почти 10 лет.
За это время мои воспитанники выросли, но мамой называть не перестали. Не могу сказать, что это были лучшие годы моей жизни, но я всегда вспоминаю о них с удовольствием. Главное, что мне удалось научиться понимать и принимать людей. Они перестали быть кровожадными чудовищами. Я стала видеть их сильные и слабые стороны. Также я больше не испытывала тяги сбежать в лес. Совсем. При одной мысли об одиночестве у меня начинали дрожать колени. Что угодно, но только не это. Впрочем, наступил финал и моим пасторальным приключениям. Война закончилась, а вместе с миром пришли проблемы. Страна, в которой мы тогда жили, уже не была той Россией, что раньше. Развалившись на несколько независимых государств, она окончательно растеряла остатки былого величия. Хуже всего, что в ней практически ничего не изменилось. К власти пришли новые люди, но проблемы остались старые. Жизнь ничему не научила. Серые, посредственные пигмеи вели себя так же, как прежние президенты и премьеры. И это было очень печально. Слегка пообтеревшись на новых местах, вожди принялись активно закручивать гайки, стараясь приструнить слишком уж распоясавшихся людишек. Все возвращалось на круги своя. Какому-то умнику из правительства показалось, что бегающие на свободе пони — угроза существующему порядку. Благополучно провалив закон о предоставлении эквестрийцам равных прав, законодатели постановили, что ограниченно разумные существа должны перейти в собственность государства. Их предполагалось использовать на общественно опасных работах в зоне радиоактивного и биологического заражения. Излишек должен был продаваться частным лицам на открытых аукционах. Вот так, легко и просто, несколькими росчерками пера, мой народ был обращен в рабство. Позже подобные законы приняли и другие государства. Я ничего этого, конечно, не знала. Жила себе тихо, растила детей, а последние 3 года руководила общиной. Странно, но деревенских совсем не раздражало, что во главе их крохотного коллектива стоит фиолетовая единорожка. Не хочу показаться нескромной, но мои организаторские способности были востребованы всегда, даже в благословенные поневильские годы. Не знаю, кто именно написал донос, но однажды в Оленевку приехал грузовик, в котором сидел районный чиновник и 5 бойцов внутренних войск, вооруженные до зубов. Он вошел в правление и сунул мне под нос бумагу. Я должна была сложить полномочия и проследовать на распределительный пункт, согласно какой-то там инструкции. Деревенские подняли было шум, но вертухаи держали оружие наготове и могли начать стрелять в любой момент. Я с трудом успокоила толпу, наспех попрощалась с Ваней и Аленкой и добровольно залезла в кузов. «Что с ними было потом?» — обеспокоенно спросила Искорка. «Не знаю. К счастью, они уже выросли и сами могли о себе позаботиться. Я, во всяком случае, больше их никогда не видела. Меня доставили на сборный пункт, и после долгой унизительной процедуры осмотра отправили в трудовой лагерь номер 19. Он находился рядом с руинами Наукограда-Сколково в Одинцовском районе Подмосковья.